Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер», в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
В этом году церковь празднует 100-летний юбилей Поместного Всероссийского собора 17-18 годов. Мы об этом говорили, и, кстати, этому будет посвящена еще не одна наша передача. С этой целью мы пригласили к нам сегодня в гости кандидата исторических наук, заместителя главного редактора журнала «Церковный исторический вестник» Александра Мраморного. Здравствуйте, Александр Игоревич.
Здравствуйте.
Итак, давайте вспомним, как мы празднуем этот юбилей, чем он важен, не затеряется ли он, собственно, на фоне, да, я не знаю, будет празднование столетия революции или не будет.
Ну, во-первых, что праздновать?
Да, во-первых, он уже не затерялся, потому что в конце прошлого года синод нашей церкви принял соответствующее решение, что должен быть юбилей. Ну, а многие общественные силы осознали это задолго до официального решения, еще лет 5 назад, наверное, когда еще было 95-летие собора и революции. Потому что очевидно, что, конечно, революция переломила весь ход российской истории, но ведь и собор изменил ход нашей церковной истории. Соответственно, мы, занимаясь церковью, находясь в церкви, не можем не обращать внимания на этот юбилей. Если мы пройдем мимо него, то какие-то мы неответственные церковные люди.
А в чем, собственно, суть этого собора? Вы однажды нам уже здесь в эфире рассказывали, но это было еще в минувшем году, и, думаю, для даже тех слушателей, которые попали на этот эфир, есть смысл напомнить. Ну, а многие, может быть, впервые узнают о том, в чем, собственно говоря, была основная проблематика к тому моменту, когда решили, что собор нужно созвать. Это же масштабное такое мероприятие, мягко говоря. Это люди со всей страны, не только из России, но и из других стран, приехали, собрались в Москве и в течение многих дней обсуждали вопросы, которые казались им невероятно насущными. Насколько насущны эти вопросы сейчас и о чем они тогда говорили?
Знаете, вот я пытаюсь прилепить к собору эпитет «Великий собор». И не только я сейчас, да. И когда-то это сделано разными исследователями, мыслителями. Я действительно считаю, что это великий собор на основании тех исторических данных, которые мы о нем имеем. Дело в том, что, наверное, ни один собор в истории Русской Церкви, вот более чем тысячелетний, не разбирал все вопросы устроения и бытия, и жизни церковного организма, все. То есть, может быть, за исключением тех догматических, которые может решать только Вселенский собор, но те, которые касаются внутреннего устройства конкретно русской поместной церкви, разбирал только этот собор, все вопросы.
То есть, начиная от патриаршества,
да,
и заканчивая жизнью мирян?
И я уверен, что это неверный стереотип заявлять, что вот этот собор славен тем, только что он восстановил патриаршество. Это одно из его решений, важное для последующей истории, важное для того времени, безусловно, но это одно из решений.
Тогда давайте поговорим о других важных решениях.
Все устроение церкви, собственно, от патриарха и дальше, до прихода. Новый порядок приходского управления, епархиального, новый взгляд на взаимодействие церкви и государства, формулировка союза церкви и государства, то, что не было услышано. А, собственно, почему не было услышано? Потому что учредительное собрание, как нам хорошо известно, в начале 18-го года было разогнано. И, простите, до сих пор не собралось.
Так, а что там, кстати говоря, было по поводу отношений церкви и государства? Какова была формулировка, к которой пришел собор? Как видели тогда
идеальную
модель?
Союз.
То есть
это не византийская симфония или симфония, на которую чаще всего указывают, когда говорят об императорской России, что якобы там были симфонические отношения. Ну, мягко говоря, это не совсем так, потому что явное давление церкви над государством, то есть государство над церковью имело место, а вот наоборот как-то так не получалось все время, да?
А надо было?
Да нет, не надо. Вот мне кажется, что тот союз, о котором сказал собор на основании очень больших трудов, в частности, профессора Верховского, который готовил в предсоборный период очень многие идеи, связанные с взаимоотношением церкви и государства, на основании идей Сергея Николаевича Булгакова, который тоже очень ярко на соборе выступал по вопросу видения того, как должно быть устроено взаимодействие церкви и государства. Мне кажется, вот на основании этих идей выработаны была идеальная модель. То есть, с одной стороны, не отделение церкви от государства, о котором радикальные деятели, в том числе внутри церкви, в то время говорили, но и не какое-то подчинение одного другому. Это равноправный союз, взаимополезный союз. И, в общем, собор, наверное, выработав эту идеальную модель, выработал ее скорее для 21 века. Поэтому, простите, я тут еще вношу во всех своих выступлениях о соборе еще один штамп. Я надеюсь, он привяжется, и ваши радиослушатели тоже будут его использовать, что собор 1917-18 годов – это собор 21 века. Потому что он свои решения готовил для нас. Для нас и, может быть, даже для наших детей.
Тогда давайте еще более подробно разбираться с решениями. Вы сказали совершенно справедливо о том, что чаще всего в связи с этим собором вспоминается восстановление патриаршества. Это объяснимо, почему это так. Дело в том, что для нас, людей, которые не глубоко в теме, это одно из самых понятных и очевидных решений собора. Все, что касается более тонких механизмов взаимодействия на приходе, внутри епархии и так далее. Для нас, людей, которые не историки и не занимаются вот этим периодом так прицельно и глубоко, как вы, это не очевидно.
Но мы на приходе бываем.
Мы на приходе бываем, да. Ну, сейчас об этом еще поговорим. Мне хочется, вот сейчас вы сказали про взаимоотношения церкви и государства, то, что на соборе была установлена, принята такая формулировка, как союз. В практической плоскости как это работает? На каком-нибудь конкретном примере вы можете пояснить?
Да, ну, не работает с тех пор, как была эта формулировка 2 декабря 1917 года принята собором. К сожалению, не работает, потому что она тогда не заработала из-за вскоре начавшихся и уже тогда начавшихся гонений на церковь со стороны большевиков, а затем, пожалуй, эту модель обсуждали, наверное, только один раз, когда вырабатывалась концепция Русской Православной Церкви, социальная концепция, которая ныне действует, да? Но так-то специально над этой моделью никто не трудился. Она у нас есть практическая некая модель всегда, в любое время. Вы, если посмотрите на это столетие, прошедшее после собора, то вы увидите, что меняется модель, разная политика государства, разная реакция церкви, она разная. Но вот так соборно над ней задуматься, это только сделал собор в 17-18 году. А на самом деле под этим решением было много других, которые должны были поставить церковь действительно в очень важное, на очень важное и уважаемое место в обществе, в любой ситуации.
То есть решения собора могут автоматически поставить церковь в какое-то положение в обществе? То есть
решения собора должны привести к запуску неких процессов.
К тому, что поведение людей начинает меняться, конечно. Наверное, те, которые внутри церкви. И тогда, конечно, уже как следствие меняется.
Но решение собора – это высшая воля в церкви. Если люди есть, которые причисляют себя церковь, которые верят в церковь в том числе, потому что вера в церковь зафиксирована в символе веры, то они должны выполнять те решения, которые соборно приняты церковью.
Ну, например, да, вот какие решения, которые касаются...
Ну, например, собор выработал положение фактически о церковном банке. Правда, он потом переименовал его в союз финансовый, но это не важно. Было разработано положение, но, простите, у нас полноценного церковного банка нет до сих пор.
А что за банк?
Причем это должен был быть банк такой, который не только деньги зарабатывает, и не столько деньги зарабатывает, сколько помогает всем церковным структурам по всей церковной иерархии.
Ну, как же он будет помогать, если он не зарабатывает деньги?
Бедным приходам, например. Нет, он аккумулирует деньги и зарабатывает, естественно. Ну, да. Но его основная функция не прибыль приносить, а помогать.
То есть это такое...
Это, ну, это как... Своего рода кооператив был, ну, такой,
как...
финансовый.
Ну да, ну да. Это как, знаете, как в душ вода поступает из трубы, а потом уже распыляется на множество маленьких струек. Но а откуда брались там тогда деньги по замыслу этого банка?
По замыслу проблем тогда не было, потому что тогда еще полностью церковная собственность не была национализирована, и, в общем, собственности было много. И надо, кстати, сказать, что вот сейчас многие средства массовой информации, да, начинают очень сильно кричать, когда какая-то собственность переходит к церкви. А ведь на самом деле столько всего не возвращено русской церкви, что еще возвращать и возвращать. И это основа мирного и спокойного, и отчасти независимого существования. Например, никто не говорит о том, что земли, которыми владели приходы, монастыри до национализации большевистской, они вообще-то хотя бы в какой-то степени подлежат возврату. Тем более, когда они не используются. Сколько, давайте посмотрим на карту России и увидим, сколько, сколько заросло бурьяном, могло бы сейчас использоваться и приносить доход. Ну, вот оно просто не возвращено, потому что вот, вот
а так. У церкви есть ресурсы, которые можно было бы аккумулировать в эту сторону, чтобы эта земля начала приносить доход, ну, вот там, где бурьян сейчас?
Ресурс – это всегда люди.
Да.
У нас есть верующие люди в стране?
Мы нацелены на то, чтобы... В основном они живут, как и большинство, да? То есть мы здесь в городах.
Мы нацелены на то, чтобы их количество увеличивалось или сокращалось. Или мы думаем только о 2017 годе или о периоде в 20-50 лет, как наша страна и церковь будет развиваться?
Знаете, мне просто кажется, что вот эти, ну, такие протестные настроения, которые сегодня, безусловно, имеют место по поводу передачи той или иной... Не знаю.
Ну, вообще общество агрессивно.
Да, зимки земли или какого-то объекта.
Наверное,
культурного
эти протесты
церкви.
От того, что потом, когда очень часто, когда собственность переходит к церкви, может быть, ее эксплуатация не столь эффективна, сколько она могла быть. И, кстати, собор это тоже продумал. Вот огромный отдел о церковном имуществе и хозяйстве работал в рамках вот того издания, которое мы осуществляем в Новоспасском монастыре, многотомный документ собора, будет у нас такой 23-й том, в двух книгах аж, огромный. Он включит все протоколы и материалы вот этого отдела о церковном имуществе и хозяйстве. Вы не представите, за год, насколько подробно члены собора разработали разные детальные вопросы ведения церковного хозяйства.
А отчетность там прозрачная была?
И отчетность должна была быть, конечно. Любая церковная структура в результате должна была быть подотчетна собору. То есть епархиальному собранию все епархиальные структуры, и, в общем, все, включая и архиереев, и патриарха, подотчетны собору. Мне кажется, что вот эта логичная структура отчетности, выстроенная собором, ну, тоже для 21 века.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александром Рамордов, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковно-исторический вестник», наш сегодняшний собеседник, а мы вспоминаем о столетнем юбилее, ну, вот как Александр сказал, Великого Поместного Собора 1917-1918 годов. А мне хотелось бы вот поподробнее узнать, вы сказали минут 10-12 назад, что изменилась жизнь приходов после собора, после каких-то решений этого собора. А как она изменилась? Что нового?
Собор четко показал и установил, что роль прихожан, мирян в значительной степени повышается. И, наверное, это было сделано в какой-то степени правительски, потому что, как мы знаем, церковь подверглась и репрессиям, и гонениям после этого. И кто прежде всего? Конечно, священники первые, кто подвергался этим гонениям, когда приходили гонители, когда приходили национализаторы куда-то что-то изымать, гнать и так далее. И вот получилось так, что благодаря той структуре, которую собор выстроил, то есть обязательно приходское собрание, решение проводится через него, приходской совет, состоящий из священника и мирян, и вот эти миряне в их составе, они взяли на себя вот эту тяжесть сопротивления в последующие годы. Благодаря им приходы оказываются живыми даже тогда, когда священник оказывался арестованным. Даже тогда, когда действительно, ну, приход просто так бы был бы закрыт, все бы разбежались. А тут есть официальный орган, который ответственен за его дальнейшее существование. И отсюда потом вырастают и в более позднее время, по законодательству 29-го уже года, так называемые приходские десятки, двадцатки, которые, в общем-то, очень часто добивались того, что приход не снимался с регистрации. А если он уже там в 30-е годы снимался с регистрации, это означало, что все, его не существует, и здание можно снести, потому что если он не зарегистрирован, то, соответственно, и храм разрушается, и приход исчезает. Вот это решение, нельзя сказать, что оно там растворилось. Оно в 20-е и 30-е годы помогало церкви сопротивляться.
А что касается судьбы тех людей, которые входили в эти десятки, двадцатки и так далее. Понятно, что ну, в 20 веке вы сказали про гонения, которые претерпевали священнослужители, но ведь и церковнослужители, то есть люди, которые были мирянами, но так или иначе в жизни церкви были задействованы, они тоже подвергались гонениям. И на случай подобных ситуаций были ли какие-то положения приняты собором? Ведь времена уже были неспокойные, 17-18 год.
Собор тему гонений, кстати, во вторую и третью сессию начал очень подробно прорабатывать. И, в общем, это тоже было продумано от самого высокого уровня. Идея местоблюстительства, она тоже возникла в период еще проведения.
Это пост, собора. Который не, то есть подразумевается не патриарх, но как бы его да, исполняющий
временный,
обязанности.
Временный патриарх, потому что ну, так и случилось, что не дали церкви избрать патриарха, а с другой стороны, у полноты церковного епископата, наверное, не хватило как-то воли и сил преодолеть этот жесткий натиск после смерти патриарха Тихона, чтобы все-таки собраться и избрать следующего патриарха.
Ну а вот в поддержку тех людей, которые подвергаются гонениям.
Но в поддержку были тех людей было, все это было очень трудно. В конце концов, это был вопрос исповедничества и меры исповедания своей веры. То есть, когда тебя гонят, ну, ты можешь как-то и не отрекаться, но, с другой стороны, и не лезть, как говорят, на рожон, да? И это уже зависело от каждого конкретного человека, поэтому, наверное, у нас вот прославленных еще не так много, а на самом деле за веру гораздо больше погибло. Мы не знаем, за что точно человек погиб в 30-е годы, следственный документ это не всегда доносит, а уж тем более в эпоху гражданской войны, когда действительно за веру погибали вообще без всякого документирования, и мы не знаем, для нас это святые безымянные, и, конечно, они безвинные. Собор мало что мог сделать, потому что средством сопротивления у собора и в дальнейшем у церкви все-таки было слово, потому что всегда, и, в общем, средство нашей миссии христианской – это всегда слово. А что этому было противопоставлено? Большевики этому противопоставили просто силу оружия и государственной репрессивной машины. Причем они ее сразу перестроили именно в репрессивный лад. Потому что государство может быть разным и социальным, и милующим, и взаимодействующим, и государством-партнером. Так вот, большевистское государство, к сожалению, стало сразу репрессивным. Почти сразу стало тоталитарным, там, на небольшой перерывчик в НЭП, да? И то для церковного НЭПа как такового не было. Там, пока был НЭП, ссылали епископов и священников на Соловки, и они там очень часто мучились. Вот, и не только там. И получается, что очень трудно было и практически невозможно словом противостоять силе оружия. Говорят, ну вот церковь что-то там не доделала в дореволюционные годы, от этого такая сила гонений, люди были не до конца ею воспитаны в христианском духе. Но я думаю, что это больше демагогия, потому что есть разные средства и методы, и некоторые друг с другом не сочетаются. И такой метод, как убеждение, не сочетается с таким методом, как физическая расправа.
Понятно. И, в общем, логично. Но если говорить о других решениях собора, я слушала цикл ваших лекций в Академии Фомы, и даже одна из этих лекций появлялась у нас на Радио Вера в рамках пятничного нашего журнала. Одна из лекций была по поводу семинарий, по поводу устройство вот духовного образования, в общем, это такой важнейший канал пополнения рядов священнослужителей, и, ясное дело, люди там должны быть замотивированные, понимающие, куда они идут, и желающие, ну, прежде всего, послужить. То есть, если нужны какие-то там чины, звания, награды, это точно не сюда. Здесь вот для тех, кто хочет послужить, у кого такое, ну, вот такое стремление к жертвенному служению для Христа.
Да.
При этом, насколько я понимаю и вспоминаю вашу лекцию, ситуация в духовных учебных заведениях дореволюционных к 17-му году, какова она была весьма нерадужной. То есть был целый ряд насущных проблем. Вы могли бы сейчас кратко обрисовать ситуацию, описать, рассказать о том, что там происходило и какие решения предложил собор для выхода из этого, ну, по сути, кризиса?
Ну, я скажу более общую такую вещь, которая, мне кажется, является фундаментальной. Это, так сказать, урок истории. Вот у нас часто говорят, что мы не учимся на уроках истории, на ошибках истории. А все следует менять, когда особенно сильно скрипит, вовремя, чтобы не взорвалось. Котел надо вовремя открывать. Вот духовные семинарии до революции действительно были таким котлом. А почему? Потому что они были сословными школами. Одновременно и сословными школами, и школами подготовки кадров для церкви.
Надо пояснить, сословная школа, что имеется в виду?
Ну, духовенство было сословием. У него были дети. Естественно, если, что дети все разные.
Если папа священник, значит, сын, да, автоматически тоже священник.
А если папа священник, когда наступает, в общем, такая новая эпоха более-менее открытости, гласности, то совершенно не обязательно, что дети идут служить священниками. И, соответственно, от этого была основная проблема духовной школы, что вот эта рассогласованность между целями и задачами и фактом, она была налицо. То есть явно, что гораздо раньше надо было поменять строй духовных семинарий, отдельно сделать сословные гимназии для детей духовенства и отдельно оставить духовные семинарии для тех, кто хочет идти и служить церкви. Две разные задачи.
А много таких было?
Таких было достаточно. Опять же, я вас верну в более позднее от собора время, в 20-е годы, в 30-е даже, огромное количество новых людей рукоположено. Вот тогда-то в церковь пришли новые силы, которые на самом деле могли бы прийти раньше.
Во времена гонений, между прочим, да, когда это дорогого стоит. В общем, цена вопроса твоя.
Мы часто даже
жизнь.
По документам часто знаем, что вот он, священник в 30-е годы, а кто его рукоположил, не ясно, потому что документы есть только до 17-18 годов консисторские, а дальше все уже с полной сумятицы, нормального дела производства не было, и кто, когда, какой владыка рукоположил, неизвестно, но зато понятно, что он пришел служить церкви абсолютно по убеждению, а не за деньгами, не за чинами, за наградами, и не потому, что его папа был священник, а потому, что надо было служить. Потому что, когда ты приходишь служить в эпоху гонения, а не в мирную эпоху, все ясно, что ты убежден в том, что ты делаешь. И, наверное, в этом смысле вот эта страшная эпоха была оздоровлением русской церкви. Ну, если бы потом не произошло уже совсем трагического события с физическим истреблением даже тех, кто вот в 20-е годы был рукоположен уже в 37-38. Поэтому я думаю, что основной проблемой духовной школы была именно сословность, и собор ее тоже, естественно, видел и предложил, как ее преодолеть, но проблема в том, что пока он это предлагал, духовные семинарии уже начали закрываться в 1918 году. И вновь эти проблемы, я думаю, уже в наше время только.
Для меня немного удивительно, а как вообще дали закончить этот собор? Все-таки это уже 18-й год.
А, не дали. Нет, он не закончился. Еще в августе 18-го года соборяне говорят о том, что грядет четвертая сессия собора. Но в конце августа, начале сентября условия стали совсем нестерпимыми. Во-первых, церковь лишили финансов, а несколько сотен человек с членов собора все-таки надо было кормить, выдавать им суточные, потому что они съехали с разных епархий, они жили в Москве. Потом начали реквизировать здание, где они жили, Московской духовной семинарии в том числе, и просто не было выхода, кроме как закрыться. Ясно было, что при таком давлении можно дойти до того, что собор просто грубой силой разгонят, как, ну, вообще-то опыт учредительного собрания у всех был уже перед глазами.
Вообще, конечно, страшно об этом времени вспоминать, и очень не хочется, чтобы оно повторилось.
Но, с другой стороны, необходимо. необходимо.
Конечно, конечно, потому что иначе мы наступим ровно на те же самые грабли. Какие решения собора на сегодняшний день вам кажутся наиболее актуальными? Вы говорите о том, что это собор 21 века, и тиражируете, так сказать, эту мысль, озвучили ее сейчас у нас в эфире. Какие его решения все-таки кажутся вам сегодня самыми, ну, такими насущными, актуальными, значимыми?
Я думаю, что скорее легче назвать неактуальные, их очень мало, может быть, которые касаются тех видов и структур институтов, которые были, которых нет, типа церковно-приходских школ, и то, когда вот мы сейчас с ответственным редактором тома с материалами отдела о церковно-приходских школах Тимофеем Евгеньевичем Житиневым смотрим на этот материал, он обдумывает вот вступительную статью к этому тому, мы видим, что на самом деле даже решения по церковно-приходским школам в какой-то степени реализовались, потому что у нас сейчас у многих сильных приходов в нашей церкви есть свои, например, гимназии. Это тип частный, но церковный, но работающий по государственным стандартам школы. Фактически в такой тип школы собор хотел преобразовать церковно-приходские школы. У нас есть преподавание основ православной культуры, но собор тоже активно, вроде бы вопрос тоже не актуальный, а преподавание закона Божия. Но собор очень активно говорил о том, что грядет некая трансформация этого предмета, возможно, будет какой-то светский вариант этого. Ну, собственно, вот он появился. И поэтому едва ли можно назвать какую-то сферу, в которой собор принял бы не актуальное решение. С другой стороны, что многие решения недовыполнены, они либо нынешняя ситуация, либо скорее даже прежняя инерция еще советская, она не позволяет их довыполнять.
Давайте об этом продолжим говорить буквально через минуту, о том, что недовыполнено. Да? Сейчас ненадолго прервемся. Напомним только нашим слушателям, что наш сегодняшний собеседник — это кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Церковный исторический вестник» Александр Мраморнов. В студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера».